Добрый вечер. Мы продолжаем тему с вами, которая называется «Что такое духовное понимание?». Как вы помните, да, на основании наших предыдущих встреч и рассказаний, мы с вами подошли вплотную к, будем говорить, пониманию истины, о которой я говорил, что об этой истине говорят в одной церкви, это церковь адвентистов седьмого дня, то есть о неком небесном святилище, где что-то должно произойти. Это что-то называется очищение святилища. И я с вами говорил, рассуждал, зачитывал места Писаний, чтобы наше сознание, будем так говорить, имело некую такую направленность. Вот когда мы говорим о том, читаем об этом, да, что когда в древнем Израиле там люди делали грехи, они приносили жертвы, да, эти жертвы там в храме совершались, да, и кровь от жертвы за грех брызгалась там на завесу или пред завесою, да, и раз в году происходило очищение вот святилища, да. Это я так немножечко вспоминаю, как это буквально происходило когда-то в Израиле, в Скинии, а потом уже и в стационарном храме. И я с вами говорил о таком, ну, значит, понимании истины, что вот у нас все время какое-то такое, знаете, внутри вложено понимание, что грехи можно как-то так вот на Христа возлагать, да. Вот если бы вот кто-то хотя бы немножечко реально так взял, подумал, вот как можно, допустим, мою обидчивость возложить на Христа. Ну, если буквально понимать, да, вот возложил, если бы это так можно было сделать, вот я взял обиду, возложил на Христа, значит, у меня ее нету. Но она, обида, у меня всегда есть. Если у меня есть жадность, но я ее никак не могу передать. Далее. Но не может мой грех находиться, я думаю, вы меня правильно понимаете, не может мой грех находиться в храме. Это образная речь, это ритуал, который имеет некий духовный смысл. Но не могут мои грехи находиться вот там, на небесах, в небесном якобы храме, во святилище, да? Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Грех, он не может быть вне человека. Грех не может быть в здании. Грех не может быть в автомобиле. Вот то, что, знаете, вы знакомы с этим, да, вот некоторые товарищи, которые называются вроде бы священники, они освящают помещение. Вот представьте себе освящение помещения. То есть в помещении грех, ну типа там проклятие, поймите, люди стоят все грешные, очищается здание, очищается чей-то самолет, очищается чья-то машина, очищается чей-то бизнес-центр, за денежки, естественно, да? Я думаю, вы понимаете, к чему я ваши мысли подводил, что храмом на самом деле, на земле, земной храм – это мы с вами, да? Небесный храм – это, как я уже читал вам, Господь Бог Вседержитель и Агнец, то есть, заметьте, и Христос, и Бог Отец, как бы, да, они являются для людей храмом. То есть Христос и Отец, да, Отец и Сын, это как бы, я говорю, как об одном, да, это небесный храм. Земной храм – это мы с вами. Я не буду повторять тексты, которые я вам говорил и на которые обращал ваше внимание, чтобы мы поняли, что вот это храмовое служение – это не просто здание, не просто какие-то символы, ритуалы, там, жертвы, приношения какие-то, да, что это, я уже, извините, так скажу, тонкий намек на толстые обстоятельства. Храм этот Божий, мы, люди, которые ходили в храм, а это был, как, было как бы место обитания Бога. Вот та красота, вот то убранство, вот та святость, вот тот блеск, да, чистота, красота, да, они указывали как бы на храм души Бога. И когда люди туда приходили, они должны были понять, ну, должны были восхищаться вот этим храмом, вот этим убранством, но оно, вы сами понимаете, оно образное, да, чтобы они хотя бы по-детски представляли, что Вот такой красивый Бог внутри. Ну, вы понимаете, красоту божественной мудрости и любви в каких-то даже самых золотых, самых искусных изделиях, ну, нельзя показать. Это, ну, будем так говорить, может быть намеком, но никак не может оно отобразить, допустим, любовь мамы отобразить, ну, допустим, там каким-то обрядом. Это надо испытать, это надо прочувствовать. Но для евреев это было как для детей. Вот такое, будем говорить, внешнее и внутреннее убранство храма, чтобы они как-то наглядно, хотя бы немножечко в мыслях понимали, что там нечто великое, нечто святое и нечто непревзойденное. Да? И вот я вам говорил, что храм – это мы с вами, земной храм, небесный храм – это Отец и Сын, да? И мы свой храм должны строить по образцу небесному. Это так, чтобы было понятно. Ну и я вам уже говорил, что в храме есть святое, в храме есть святое святых. Святое символизируется Ветхим Заветом, где в совести человек не может быть очищен. Заметьте, в совести это внутри, за завесою, да? Ветхий Завет – это вот служение во святом, где обряды, где символы, где жертвы, где жертвенники, где священники, где священный огонь, да? Это, заметьте, оправдание делами закона. Далее. Святое святых за завесой, куда входил однажды в аду пересвященник, который своим служением указывал на Христа. Там это, значит, служение во святом святых. Это уже Новый Завет, да, где уже происходит внутри как бы человеком очищение. И чему я это все говорю? Мы с вами пришли к каким выводам? Что этим храмом небесным является Отец и Сын, да, ну будем говорить Бог, да, земным это мы. И заметьте, внутреннейшее, за завесою, святилище, да, там происходит процесс очищения, освящения. И заметьте, я вам говорил в прошлый раз, да, что от греха никогда мы не можем избавиться, если мы являемся служителями Ветхого Завета, который относится до плоти. Вот надо ходить в собрание, мы плотью сходили. Надо принимать участие в вечерю, кое взяли, в рот положили, сделали, обратите внимание, я умышленно говорю, рукою, телом. Крещение – тело в воду, тело из воды. Вы видите, да? Обряд, праздник – это мы тело носим, тело осадим, тело поднимаем, телом молимся, обратите внимание, да? Это Ветхий Завет. Новый Завет – это внутреннее, да? Работа за завесою, во святилище. Я вам говорил, что от греха никогда не можно избавиться, отсекая руку, вырывая глаз, допустим, там, отрубывая ноги. Все равно грех ни в руке, ни в глазе, ни в языке. Грех находится в нашем сердце. Заметьте, за завесою, то есть за плотью, внутри нашего вот этого храма. И я вам говорил о том, что очищение святилища, это обязательно речь идет о том, что когда земной наш храм, я уже так образно буду говорить, строится и соединяется по образцу небесному, и мы входим уже, так будем говорить, со своим храмом туда, а связь, я вам говорил, какая, да? Дух Святой, он соединяет разум Бога, заметьте, святилище небесного храма, это разум Бога, соединяет со святилищем земного храма, то есть нашим разумом здесь на земле. И я вам говорил, что входить туда, во святое святых, это не надо себе представлять каких-то картин. Это не какие-то очередные символы и обряды. Это настоящая реальность. Если бы нас научили слышать голос Божий, Если бы, это я хочу сказать, самое главное, нас учат суббота, воскресенье, свинина, десятина, вечеря, омовение, там, говорение на иных языках, троица, двоица и так далее и тому подобное. Заметьте, не учат самому главному. У нас нет соединения человека с Богом. Говорят, вот да, Дух Святой, Он с нами, спросите любого верующего, что такое Дух Святой. Как он действует? Ты его слышишь, и вы услышите мычание какое-то такое, блеяние какое-то такое непонятное. Ну да, ну что тут непонятно? Так конкретно, ты сейчас слышал ответ? Ну, Бог открывает, и ты сейчас слышал. Нет, и вы поймете, человека они научили самому главному и самому необходимому. Человека не привели в контакт с Богом, поймите правильно. Нас привели, звали. От имени Христа, вроде Христос говорит, придите ко мне, обратите внимание, вступите в контакт со мною. Вы откликнулись, вы пришли, но вы пришли не к нему. Вы пришли к церкви, пришли к обрядам, к доктринам, к праздникам пришли. К чему угодно, к толкованиям, к пастырю, к зданию вы пришли. Но вы не пришли ко Христу, потому что ко Христу прийти или к Богу прийти – это вступить в личный контакт с Ним. А у нас получается, знаете, вот как прозрачная, но тем не менее стеклянная толстая стена. Церковь закрыла собою Христа. Священник стал Христом. И уровень своего ума, и уровень своего понимания истины – выдается за уровень понимания Христом. Вот как я понимаю, вот так и Христос понимает. Христос больше не понимает, чем я. Мы с вами пришли, заметьте, в церковь, но не пришли ко Христу. Если бы пришли ко Христу, если бы нас научили с Ним иметь личные отношения, рассказали, что такое Дух Святой и как Он работает, как слышать этот голос и как его отличить, да, если бы мы научились этому и вступили в личный контакт со Христом или с Богом, да, разницы нет, то мы бы вошли в небесное святилище. Я вам уже говорил, Бог, Его божеское естество – это то, что внутри Бога. Бога надо, как я вам уже читал, нужно поклоняться Богу в духе, это внутри нас. И заметьте, внутренность Божья, обратите внимание, вот есть такая наука, беру я ее в кавычки, потому что она хитромудрая, если не сказать еще что-то, да, об этой науке. Наука, хитромудрая, каббала, да, она говорит о чем-то, но скрывает суть. Почему? Ну, типа, это особо такие одаренные личности, особо просвещенные, они там знают, понимают, они в каких-то там высях обитают. Нам что-то говорят, типа вы вот что-то делаете, да, красивые фразы, но чтобы нами управлять, чтобы нами руководить, чтобы нам что-то внушать, они это знают, как делать, но никогда не объясняют. Это тайна за семью, как говорят, печатями, да? Заметьте, Бог, величайшая личность Вселенной, да? Бог говорит, каждый из вас имеет доступ в самый центр Вселенной, в Бога, а точнее в Его сознание. Мой Святой Дух или Дух Божий, или Дух Христов, или Дух Благодати, это об одном и том же речь идет, да, разными словами. Он связывает мой внутренний мир, мое божеское естество, мою вот эту бездну богатства, премудрости и ведения напрямую, без посредников, ну, единственный посредник ходатай Иисус Христос, да, а никто из человеков, никакая церковь, никакие папы римские, никакие мамы римские, никто не может быть посредником, не может быть ограниченный человек стоять между мною, говорит Бог, и тобою, человеком. Вы тоже, наверное, обратили внимание, я вам говорю, где написано, что написано. На опыте привожу примеры, да, чтобы вы сами поняли, что я тоже не могу быть между вами и Богом посредником. Это не моя миссия, да. У одного автора есть такие слова, которые говорят о проповедниках, что ихняя работа, они сначала должны прийти к Богу, вступить с Ним в контакт, научиться с Ним общаться, слышать, понимать, отличать, применять на практике, а потом Бог только его посылает в этот мир, говорит, а теперь пойди. И на основании своего понимания вот этого уже истины, да, на основании своего личного практического опыта, пойди, найди, достучись, приведи этого человека, обратите внимание, приведи этого человека ко мне, чтобы он вступил в контакт со мной. Церковь – это, можно так сказать, место транзитных пассажиров. Пришли в церковь, где научили общаться с Богу, с Богом, да, и дальше эти люди уже тоже служат, будем так говорить, ловцами душ человеческих, да. А у нас так, привели нас в этот транзит, и мы забыли, куда мы идем, нас здесь поселили, нам сказали отсюда не выходить, вот ограда, да, истина, и Бог только вот как я вам, допустим, объясняю, и на этом все, конец, вот тут сидите, вот тут ждите, вот меня слушайте, не вздумайте меня ослушаться, и вот Христос придет, заберет меня и вас с вами. Вот к чему мы с вами пришли. Так вот, к чему я это все говорю. Наш внутренний мир, наше святилище за завесою нашего земного храма должно соединиться, или я буду говорить, вот этот храм должен войти в храм Божий, ну, пристроиться, ну, так будем говорить, чтобы, ну, будем так говорить, параметры совпадали, да, потому что мы по образцу небесному как бы должны строить свой храм. И заметьте, мы входим во внутреннейшее, во святилище, в самого Бога, в Его сознание через работу Святого Духа. И заметьте, и святилище очистится. Какое Божье? Нет, оно святое. А какое святилище? Как я вам уже сказал, вот это наше внутреннее, за завесою, то есть за плотью. Если мы, будем так говорить, погружаемся в Бога, погружаемся в мир Его премудрости, если мы как рыба в воде или как птица, орел там парит в небе, мы вот так будем говорить, находимся в таком взвешенном, легком, плавающем или воздушном пространстве, да, вот так мы должны вступить в контакт с Богом. И когда мы будем слышать, не будем противиться, не будем выступать и не будем умничать, будем слушать, будем думать, будем задавать вопросы, будем получать очередные там подсказки, да, будет меняться наше сознание, и будут меняться наши привычки, и святилище нашего храма очистится. И вот, продолжая эту тему с вами, что я хочу сказать. Ну, те, кто были в Адвентистской церкви, кое-что слышали, кое-кто и что-то понимает, да, хотя бы на уровне церкви. Кто не был, кто не слышал, я тоже попрошу, как бы, так будем говорить, отнестись нормально, не считать, что вот там у адвентистов, ну и я тоже, видите, да, какое-то святилище, какое-то там внутреннейшее, какая-то надежда, какие-то там якоря, да где там тот Бог, есть ли там храм на небе, типа зачем оно надо, кому оно надо. Я вам что хочу сказать, если бы не надо было бы этого в Библии, об этом бы не было написано, да. Если бы не было написано, что нам нужно войти во внутреннейшее его святилище за Христом, который предтечью туда вошел, да? Ну, вы понимаете, да? Если бы не надо было это, об этом бы не было написано. А я вам сейчас объясняю, что это, эти слова значат, как туда войти, и запомните, святилище нашего храма, внутренний мир нашего храма, нашего естества – очищается только, заметьте, в небесном храме, куда нам с вами. Я даже скажу не верою, потому что слово верой туда входить, как это кое-кто объясняет, это вообще, знаете, сидеть и выдумывать, как туда входить, да? Я уже рассказывал. А верою, вера – это здравый рассудок. Верою – это через разум, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. вера – это, будем говорить, наше самосознание. Если говорить верой и туда входить, то тут нет никакой мистики. Это реальность. Только я говорю, надо этому научиться. Вот если человек не знает нот, не знает музыкального строя, не понимая всех там тонкостей, всех, как говорится, композиций, да, ну, пока он не вникнет, да, можно играть такие, как говорится, и симфонии, и увертюры, и что хочешь, да, можно играть, но пока ты не разберешься в этих нотах, пока ты не научишься, будем говорить, элементарным каким-то знанием музыки, да, ты не сможешь играть. Но по мере того, как ты в это будешь вникать, да, можешь стать выдающимся там скрипачом, пианистом, гитаристом и так далее. И мы должны тоже этому научиться, как войти во внутреннейшее за завесу, чтобы там очиститься и освятиться. Кстати, напоминаю, те, кто будут нести последнюю весть этому погибающему миру, да, весть, которая называется Евангелие Царствия, это Евангелие святости, Евангелие чистоты. И эти люди, которые будут нести эту весть, первая ангельская весть в Откровении 14 главы, это люди, которые знают, как туда попасть. Не то, что знают, они туда попали, я об этом вам прочитаю. Они попали верою, но не той, которую мы туда попадаем. Да мы туда вообще не попадаем, с той церковной верою, которую нас обучили. Именно они туда вошли, именно они освятились и очистились. И я читаю эти места, и я пытаюсь вам таким доступным языком это объяснить, чтобы мы поняли, без попадания в это небесное святилище, говорю чуть по-другому. Если мы не научимся слышать голос Святого Духа, и посредством голоса Святого Духа не проникнем в мир божественной премудрости, мы никогда не освятимся. Мы останемся на уровне Ветхого Завета, будем ходить в церковь, как написано, не оставляйте. Так вот я и не оставляю каждую там субботу или воскресенье. Сижу в собрании и думаю, кто знает о чем. И кто знает, где я обитаю в своих мыслях, да? Я буду есть вечерю, но не буду понимать смысла. И мне будут внушать, а я буду верить, что я поел вечери и осветился. Я всегда говорю, выйдите после вечери, гляньте на того, кого вы не любите, и содрогнитесь, когда услышите, что внутри опять тот же самый ропот. Вот опять эта коза пришла, вот опять этот вылупился. Извините, что я так говорю, да, у нас внутри начинается то же самое, да, вот это... подлое, грешное нутро, да? А нам только что объясняли, и мы только что опять верили, что поели вечери, и мы освятились, соединились со Христом. Не освятились, не соединились, как я говорил, как было, как есть, как и осталось. Какими мы были, такими мы и остались. И, кстати, хочу сказать, если бы нас учили, хотя бы направляли, что святость – это условие нашего спасения, то мы хотя бы начали где-то в чем-то копаться, что-то начали понимать бы, да. Заметьте, сказав, что святость невозможна, да, что грех непобедим, нам сразу, заметьте, отрубили все концы. Мы теперь не знаем ни привязки, ни отвязки. Нас носит просто так, знаете, по мировому океану всякими ветрами, всякими течениями. Так я еще раз повторяю. Чтобы нам освятиться, мы должны научиться слышать голос Божий, вступить с ним в контакт и погрузиться, будем говорить, во внутреннейшее его святилище небесного храма. То есть в Бога надо погрузиться. Это самое главное знание, которому нас и близко не подвели. Нас к обрядам, к дням, праздникам, доктринам подвели, к церкви, но не ко Христу, не к личному контакту. А почему? Я вам просто хочу сказать, если бы священники этим занимались и знали, и понимали важность вот этого процесса, они бы на это делали ударение, и церковь бы действительно была бы направлена пастырями истинными Божьими ко Христу. А на самом деле пастыри направляют церковь к самим себе. Они Христос, они его как бы воплощение, они его орудие, да, и при этом человек не задумывается. В Писании написано одно, объясняется совсем другое. Так вот, что хочу сказать, среди адвентистов есть такое выражение одного автора, кто знает, пусть знает, кто не знает, это не столь важно, чтобы, как говорится, не было, а что спотыкаться. Вот у этого автора есть такое выражение «истина для настоящего времени». И многие там тоже самое повторяют вот эту истину для настоящего времени. Это истина для настоящего времени. Что такое истина для настоящего времени? Опять же спроси, и опять же начинается пыканье, мыканье и мычание. Что такое истина для настоящего времени? Что это такое? Я своими словами скажу, это истина насущная именно для наших нужд. Для нашего или в наше время и для наших обстоятельств на данный момент. Вот мы живем сейчас, вот допустим, я говорю, накануне кончины века. Все события показывают, что кончина вот-вот и, как говорится, придет к своему реальному воплощению. Пришествия нет. Евангелие вроде бы несется. Уже вроде бы все концы земли услышали об этом Евангелии, а конца так и нет. Написано, тогда придет конец, а конца нет. Почему? Так вот, истина для настоящего времени, в данный момент, это не хождение в церковь, это не едение вечери, это не споры, не выяснение, каким образом надо крестить венечком или с полным погружением. Я хочу сказать, по сути, хоть в воду окуни с головой, хоть венечком побрызгай, все равно мы с вами, как были сухими, так и остались. Воды на нас и следа, как с гуся вода. Воды не осталось и следа. И вот я с вами и говорю, насущная истина – это Евангелие Царствия. Евангелие Царствия – это Евангелие, помните, да, родит же сына и наречешь ему имя Иисус. Слушайте, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Обратите внимание, не всех, а только своих. А вот тут надо выяснить, кто свои, а кто чужие, да? И заметьте, Евангелие Царствия – это Евангелие, которое делает Христа царем нашей души. То есть Евангелие чистоты и святости неба. Вот это есть истина для настоящего времени. Дальше. На что хочу обратить ваше внимание. Есть определенные этапы развития христианства. Для чего я это говорю? Вот смотрите. Когда-то был выход Израиля из Египта. И заметьте, истиной на то время была Тора. Кто-то с ней по сей день носится, да? Кто-то считает, что Тора это уже как бы так, знаете, давно прошедшее, как говорится, время, да? Это уже не актуально, да? Но заметьте, Тора, где обряды, символы, храмы, там скинии, да? Там все время надо что-то делать, какие-то образы, какие-то обряды, какие-то праздники, да? Церемонии. Такой уровень был христианства, ну я так уже буду говорить, христианство в лице Израиля на то время. Они были, можно сказать, язычники. А языческая вера, это как раз состоит из ритуалов, храмов, капищ, да, и жрецов. И так как они вышли из, будем говорить, языческого мира, да, они понимали Бога на уровне язычества, и им нужна была Тора. Проходит время, новый какой-то этап развития там Израиля, да, времена, допустим, Давида, Соломона. Уже смотришь через Соломона, большая мудрость, да. Появляются пророки, которые уже не на уровне Торы, да, а на уровне грехов начинают что-то говорить Израилю, обличать, там, предостерегать их, да. Далее, допустим, очередной этап – это приход Христа на землю. И тут, заметьте, уже не Тора, а Нагорная проповедь. Намного более глубокая, да, в плане понимания вопросов чистоты, доброты, там, святости. Для сравнения, древним сказано в Торе, не убивай. А Христос говорит, а я говорю, древним написано, не убивай, а я говорю, кто ненавидит брата своего напрасно, тот человека убийца. Древним сказано, не прелюбодействуй. А я говорю, кто посмотрит с вожделением, обратите внимание, истина одна и та же, но в зависимости от уровня самосознания, да, и истина подается вроде бы одна и та же, но на неком другом, более высоком уровне, с более глубоким и тонким пониманием. Появляется первая христианская церковь, обратите внимание, Нагорная проповедь переходит, ну, как говорится, из, так будем говорить, в качество, да? У всех одно сердце, у всех одна душа. Своего рода некий коммунизм был, обратите внимание, воплощение Нагорной проповеди выразилось в первой христианской церкви, что это было что-то неимоверное тогда, это неимоверное сегодня. Потом наступает средневековье, сплошная темень, как говорится, да? За редким исключением, вы знаете, были, да, отдельные люди, отдельные там группы людей, которые не окунулись вот в эту сплошную темень католическую, да? Но через время, опять заметьте, протестантизм, появляется протестантизм, да? Появляется Лютер. Появляется истина для настоящего времени, ну, допустим, там оправдание верой, что вот то, что католики там проповедовали, там, сами понимаете, индульгенции, да, там, обряды, там, монашество, там, что хотите, да, праздники вот эти вот. И до Лютера дошла истина, что мы оправдываемся верою. Что ни делами, ни вот этими обрядами, что это как-то связано с нашим внутренним миром. Обратите внимание на сегодня, во что превратилось лютеровское вот это, лютеровское учение оправдания верой, да? Оправдание верой, это я верю, что он меня оправдает, а я при этом грешу. И многие говорят, если бы Лютер сегодня проснулся, да, или воскрес, встал и увидел бы, и замертво опять бы упал, потому что это совсем не то. Кстати, кто читал какие-то там ну, мемуары, там, документы какие-то, что Лютер тоже не понимал оправдания верой настолько глубоко, как это надо было бы понимать в соответствии с Писанием. Но заметьте, как понимал, так говорил, и это было истина для того времени. Этого было достаточно, чтобы народ сколыхнуть и людей направить на более глубокое понимание истины. И сегодняшний этап христианства – кончина века. И, как я уже сказал, Евангелие Царствия. Вот с такой глубиной, вот с таким пониманием самых-самых, что ни на есть, будем говорить, важнейших истин для нашего спасения. Так вот, на каждом этапе развития христианства были свои пророки, была своя истина, свои откровения. И я должен сказать, хотя истина всегда была одна и та же, да, одна и та же самая, но видели ее и понимали не всегда одинаково. За исключением там, ну, особых избранных людей. И каждое новое такое откровение было толчком для более глубокого понимания одной и той же истины. И дальше эта истина понималась более глубоко и совершенно, чем это было, ну, до сих пор. И любое правильное на данный момент понимание истины было правильным, подчеркиваю, было правильным относительно того времени, но это понимание истины не было абсолютным по отношению к идеальному пониманию вот этой истины самим Богом. Вот это и есть истина для настоящего времени. То есть еще такое библейское выражение «пища во время». То есть вот сегодня такое время, вот сегодня такие проблемы, значит, проповедь, понимание истины должно соответствовать и времени, и нуждам, и проблемам. Любое понимание истины любым человеком и в любое время было относительным, я подчеркиваю, не абсолютным, а относительным того уровня сознания людей и того времени. И ни один человек не может ее понимать больше и глубже, чем на данный момент он способен ее понимать. Вот есть такая поговорка, не прыгнешь выше своей головы. Я вам это говорю согласно Библии и согласно собственного опыта. То, что я вам говорю, опять я что хочу подчеркнуть. Не надо из меня делать какого-то пророка, да? Не надо из меня там, меня хвалить, там еще что-то, да? Я также понимаю истину относительно, но не абсолютно. То есть, как Бог ее понимает, я ее не понимаю. Вот сколько, как говорится, вот здесь вот хватает ума, да? Вот до какого уровня, допустим, я там в своем, как говорится, исследовании истины дошел? Может, это немножечко отличается от кого, от другого понимания, да? Но пусть это больше, пусть это лучше, пусть это тоньше понимание, да? Но я подчеркиваю, я понимаю тоже истину относительно, но не абсолютно. Поэтому я не собираюсь с кем-то спорить, да, доказывать кому-то что-то. И я готов на любой диалог и обмен мнениями по поводу того или иного вопроса понимания истины. И к чему я это говорю? Поэтому и тем людям, которые видели очередной упадок, допустим, в протестантизме, да, и которые думали о скором пришествии Христа и о том, что нужно подготовиться к этому пришествию, да, вот открылась истина о некоторых пророчествах, о небесном святилище и даже о каком-то очищении в нем. Вот эти люди, которые были неравнодушны ко Христу, неравнодушны к истине, по-своему искренне, да, они начали там исследовать пророчества, им, будем так говорить, показалось, что должно быть пришествие в таком-то году, да, оно там не произошло, было некое разочарование, да, потом опять стали пересчитывать, опять что-то не совпало, опять пришествия не было. Еще кто-то отсеялся, но те, кто искренне были, да, они продолжали исследовать и вот поняли что-то там по поводу пророчества 2300 вечеров и утр из Даниила 8 главы, да, поняли вот эту истину, да, о том, что Христос там в 1844 году войдет там или уже вошел в 1844 году в небесное святилище. И начал там свое служение. Начался суд, ну, будем так говорить, над, мы читаем вообще над Домом Божьим, да, ну, говорится, суд над всеми людьми, начиная там от Адама и кончая нами с вами, нас с вами. Конечно, я это к чему вам говорю? Вот кто-то может сказать, вот ты, Саша, копаешь, вот что-то ты там опять... Чьи-то авторитеты начинаешь подрывать. Я вам просто прочитаю некоторые тексты и просто задам вопрос. И попробуйте скажите, что я виноват, или я под кого копаю, или я хочу показать, что я умнее кого-то, да, что я все авторитеты, как бы, так буду говорить, нивелирую, вот один я такой умный. Нет, я совсем не об этом. Я вот это сейчас вам рассказал, что такое истина для настоящего времени, да, чтобы вы поняли, да, я прочитаю. Да, я что-то скажу, как кто-то когда-то говорил, как он это понимал, как это пробудило дух в людях, как это породило движение адвентистов седьмого дня. Я что хочу сказать, на данный момент я не адвентист, в смысле я не член церкви этой, меня, как говорится, отовсюду погнали, да, то есть меня как бы... поставили вне этой организации. Я, в принципе, не жалею, потому что многое чего поменялось. Потому что христианство – это не адвентизм. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Христианство – это не баптизм. Христианство – это не католицизм, не православие, не иеговизм, не лютеранство. Это христианство – это образ жизни. И если в Библии так написано, и адвентисты так понимают, не надо говорить, что это адвентизм. Если адвентисты понимают больше и так, как написано в Библии, то это не адвентизм, это христианство, это Христос. И мы должны с вами понимать, вот это вот Ярлыки вот эти, которые на нас висят, да, вот мы всякими измами больные, да, это нас разделяет. У нас, как вот есть поговорка, каждый кулик свое болото хвалит. У нас каждого есть своя церковь, да, и мы вот эти кулики. Вот только у нас, вот только с нами, вот только через нас, вот спасение только здесь, вот Христос придет только за нами, вот только мы не ошибаемся, все остальные ошибаются, и так в каждом болоте. И это, чтобы вы поняли, это не христианство. Это просто глупость человеческая, гордость житейская, да? Каждый верующий в каждой церкви возомнил, что только они, что только через них и только с ними, да? Это гордость житейская. И никуда мы от этого не денемся. С чем боролись, как говорится, на то и напоролись. Мы пришли опять к той же самой гордыне. Но я к чему это говорю? Вот так зародился адвентизм. Да, вот там был такой человек, кто знает, о ком я говорю, тот да знает, да. Кто не знает, пусть интересуется. Да, этот человек или через этого человека, можно так сказать, возникло вот это движение. Пусть оно сегодня не такое, но я хочу сказать, на тот момент, там где-то, так будем говорить, 150, там 180 лет тому назад, это была истина настоящего времени. Она поднимала людей на более высокий уровень. Пусть тогда понимали, что на небе есть храм буквальный. Пусть так они понимали. Пусть понимали, что Христос именно в храме находится во святом святых и ходит там с кадильницей. Ну, читали, понимали, вот как написано. Не понимая, допустим, глубины и тонкости этих вопросов. Но что хочу сказать, ну, натолкнули людей на новое, более глубокое понимание. Пусть не до конца дошли, пусть не во всем разобрались, пусть не все поняли. И, кстати, хочу сказать, то, что сегодня адвентисты, ну, будем так говорить, из себя представляют, я опять не хочу сказать, что они хуже, чем кто-то, нет. По уровню понимания они выше других. Но тем не менее, если бы я там не был, если бы я того не читал, если бы я вот этого не видел, да, о чем говорил человек, который в этой церкви считается пророком, да, я бы дальше не пошел. Мне бы в голову не пришли какие-то небесные святилища, какое-то там очищение. Ладно, там, в каком году это было, началось, кончится или кончилось, да? Ну, суть как бы не в числах, не в датах и не в годах. А суть-то все-таки, тут и речь идет об очищении какого-то святилища. И тут же надо разобраться, что это за храм. Что же это за святилище в этом храме? Как там происходит очищение? Вот так, как когда-то в Израиле, да? Баранами очищались, да? Я уже не раз говорил, Новый Завет, Ветхий Завет. Я согрешил, я принес барана. А Новый Завет, я опять приперся с бараном, а Христос говорит, ты не того барана приносишь в жертву. Этот баран ты. Ты принеси в жертву свои плотские похоти, свои грехи. Сколько ты будешь откупаться от меня вот этими другими баранами? Возьми за голову. Менять-то себя надо. Я говорю, я не был бы там, в этой церкви, я бы на вот те, будем так говорить, адвентистские, но я хочу сказать, они не адвентистские, они библейские истины. Я бы на них не обратил внимания. Я бы не стал докапываться, как же все-таки очиститься, как освятиться, что это за процесс. Я бы никогда не задумывался о том, что, вот, как я вам уже рассказал, что небесное святилище – это Бог. Я этого не знал, я с опыта к этому пришел, потому что, когда я начал прислушиваться, слышать голос, начал учиться как-то отличать один от другого, потом избирать вот этот, потом я увидел результат, потом я видел, как внутри происходят изменения, я просто понял, что я куда-то попал, как написано в Библии, но там написано как-то в символах, а я этого не знаю. Поэтому, как бы, вот знаете, у Павла есть такое, Павел, ну, будем так говорить, иудей, да? Ну, отщепенец, еретик по-иудейски, да? И я вам что хочу сказать, тот же Павел, которого гнали иудеи, которые его ненавидели пуще, как говорится, всякого зла, да? И тот же Павел, он понимал истину только потому, что он был иудеем. Только потому, что там именно, вот будем говорить, вот эти аспекты религии, да, или веры, затрагивались глубже, нежели в какой-то языческой вере. Благодаря ему, что он был иудей, и он как бы даже, ну, прославляет, что он оттуда, да, он мог понимать все тонкости библейской истины Ветхого Завета и мог объяснять это на уровне Нового Завета. И я это к чему хочу сказать. У Павла же не было вот это вот желание унизить иудаизм. Он просто показывал, говорит, у вас, вон, смотрите, какие истины. Это указывает на то. Вот я докопался, подымайтесь, да? Я не хочу сказать, вот адвентисты такие рассеки. Вот сегодня бы, уже извините, сказали бы, Саша, вернись, я вернулся бы. Но они не скажут, потому что если я туда зайду, этот корабль затонет. Но и у меня нет к людям никакого... Да, исключили, да, даже не спрашивали, заочно исключили, чтобы я даже не знал. Это их проблема. Я на них не в обиде. Мне не надо их поливать там грязью за то, что там было, да? Было и было. Для меня это испытание, для меня это урок, для меня это даже в какой-то степени я более свободно могу приходить к Богу. Потому что церковь – это рамки. Как я уже говорил, это зоопарк. Тут есть и корыто, тут есть и трава, может и сухая, может свежая, накошенная. Тут есть и пойло, тут есть одно дерево, и можно даже под ним полежать. Но заметьте, Бог – это дикая степь, это джунгли, это горы, это поля, это море, это реки. Если бы я был в церкви, я был бы в каких-то рамках. Я бы так не мыслил, я бы так не вникал, потому что церковь, она все равно как тиски, зажимает человека. Выгнали, я даже благодарен, это путь Божий. Я Бога сегодня свободно, у меня нет каких-то ограничений, я его свободно могу познавать. И я говорю, опять на меня кто-то косо посмотрит, я говорю, пусть меня примут в католики, я тут же пойду к ним. Но они не примут, а если примут, выгонят. Пусть мне к баптистам, я пойду к ним, буду членом церкви. Но они не захотят, потому что скажут, что а тебя уже никто не поменяет, ты уже неисправимый, точно. Не, ну а я скажу, а разве я не по Библии? Если не по Библии, садимся говорить. Не сядут, побоятся. Церковь развалится, меня туда не примут. Я и не тороплюсь. Ну приняли бы я вообще церкви одновременно, был бы, как говорится, гражданин мира, да, так будем говорить, гражданин всех церквей. Не примут. Потому что вы видите, о чем я говорю, слышите, да? И вы понимаете, что я не буду специально заваливать церковь, но то, что я буду говорить, у людей будут открываться глаза, открываться уши, люди будут разочаровываться, и церковь в том понимании, каком она была, она начнет разваливаться. Они поймут, что действительно, в каком мы положении, куда мы пришли, какие наши перемены, да, они поймут, что надо вот так. Вот вопрос, конечно, захотят ли они так жить, захотят ли они так вникать, будут ли они нести тот крест и бороться с пороками, вот так, как написано. Вот тут другой вопрос. Там в том могут разочароваться, за этим могут не пойти, потому что привыкли, извините, как говорится, на колеснице, в положении лежа, чтобы везли в Царство Небесное. Но такого тоже не будет. Так вот, что я хочу сказать. Значит, вот это понимание истины, еще раз подчеркиваю, оно относительное. И то, что я говорю, это не значит, что Бог больше не знает. Знает больше. Больше знает. Вот я не могу объяснить и понять истину больше, чем я сегодня понимаю своим умом. Вот почему я говорю, что Библию нельзя один раз прочитать и сказать, я ее читал, я там, вы вообще ничего не поймете с одного раза. Кроме каких-то там, ну, самых-самых таких явных вещей. Каждый раз, читая одно и то же Писание, открываются очередные грани. Читаешь 10-й, 15-й раз, иногда такой смотришь, как будто бы первый раз в жизни видишь этот текст. И когда ты его видишь, думаешь, почему я его не видел? А вот тут такая мысль, а вот тут у меня еще, как говорится, даже не возник вопрос, я еще не подошел вот в этой детали к этому пониманию. И вот сегодня мне открылось это, я вдруг начинаю видеть другие стихи в совершенно другом ракурсе. Не поймите, совершенно другом, в смысле до точности наоборот. Нет, более глубоко, более обширно и тонко понимаю уже те или иные тексты. Так вот, я еще раз говорю, я ничуть не жалею, что был адвентистом, считаю, что это воля Божия. Но я сегодня не адвентизм, не проповедую адвентизм и адвентистскую церковь. Я не проповедую трехангельскую весть в том виде, в каком она проповедуется, адвентистская церковь. Я трехангельскую весть проповедую, ну не делая ударения, что вот это вот так адвентисты понимают, да, так написано в Библии. И я вам не сколько буду про трехангельскую весть говорить, сколько буду говорить про суть тех, кто несет эту весть, кто к ним примкнет, что это за люди будут, и как они, в каком состоянии будут, и как спастись с этими людьми, да? То есть говоря о том, как освятиться, о том, как очиститься, о том, как прийти к вот этому святому и чистому состоянию 144 тысяч, мы придя к этому, можно не говорить про трехангельскую весть, мы будем ее нести даже без употребления вот этих слов. Первая ангельская, вторая, третья или трехангельская весть. Мы будем идти и понимать, что мы несем и зачем несем. Мы будем понимать. Кстати, хочу сказать уже. Мы будем понимать, почему мир гибнет, почему ни одна религия не спасет этот мир и почему этот мир утопичен. Все проблемы, я уже говорил, еще раз повторяю, все проблемы на земле связаны с греховностью человека. Что ты хочешь с него и с ними строить, оно все развалится, потому что идет соперничество, идет борьба, идет осуждение, идет война, ненависти, обиды, склоки, дрязги, споры, разногласия, борьба за первенство, весь мир заражен вот этой болезнью. И кто бы, кого бы, как бы ни объединял, изнутри начинает все гнить и все разваливаться. И семья, и нация, и страна, и церковь, и любое сообщество. Именно наши грехи разваливают мир, разваливают сообщество, церкви, семьи, людей, дружбу. Все, заметьте, грех все разрушает. И обратите внимание, какая церковь сегодня несет какую истину? Вот представьте, если бы в субботу мы соблюдали весь мир, и от этого была бы святость, то адвентисты были бы первые святые уже давным-давно. Если бы воскресенье, то все, кто празднует воскресенье, все бы начали воскресенье праздновать, все стали святые. Обратите внимание, дни разные, а состояние одинаковое. Вечерю мы несем, субботу, воскресенье, свинину, десятину, членство церкви, крещение, двоицы, троицы, обряды, праздники, доктрины. Обратите внимание, умираем от раковой опухоли, от онкологии, от греха. Как избавить мир от греха, никто не несет. Это называется Евангелие. Благая весть, которая также поможет, как и мертвому припарка. И только те, кто несет чистоту и святость, кто стремится, живет свято и несет вот эту весть, он одновременно и трехангельскую весть будет нести, может даже не знает, что это трехангельская весть. Он и будет в числе, может быть, 144 тысяч, даже не знаю, что он туда входит. Он будет нести мир, любовь, доброту, да, сочувствие, сострадание, а мы несем обряды, праздники, доктрины. Все. Поэтому заметьте, вот эти люди, которые будут нести знамя святости, чистоты и истины, эти люди будут ненавидимы в первую очередь своими единоверцами. За что? Не за то, что они им плохо делают, а за то, что они говорят и этим самым разрушают веру. верующих вот в этих обреченных церквах. Это будет называться «оскорбляют религиозное чувство». Хотя там религиозного никакого нет чувства. Это обыкновенные люди, ходящие в какую-то церковь, которые надумали себе какую-то религиозную праведность какую-то, да? А потом обижаются, что эту праведность кто-то как бы так порочит или как-то там рассказывает так, что они понимают, что они совсем не такие, да? И вот получается, что я хочу вам сказать, что я не собираюсь вот этого пророка адвентистского трогать, я просто говорю, истина для настоящего времени. Тогда, когда адвентизм зарождался, было такое понимание истины. Кстати, кто из адвентистов, пусть вот обычно читают вот это про святилище, как там Елена Вайт описывала. Кстати, тоже не забывайте, что она описывает видения. Она не пишет, что вот так. Она пишет, я видела в видении, что Христос вошел там во святое святых и начал там, я видела. И мне иногда некоторые говорят, вот, она видела, и там так есть. Я говорю, слушай, это она пишет, я видела в видении. Вы понимаете, разница какая? Кто-то мне начинает говорить так, нет, вот раз она видела, значит точка. Так оно и есть. А я говорю, вон книга Откровения, Иоанн пишет. И видел я, и слышал я, и там, как говорится, в каждой главе не один раз. И когда, говорю, вы объясняете, да, допустим, ту же 13 главу книги Откровения. И увидел я зверя, выходящего с моря, там с 7 головами, 10 рогами. Спрашиваешь, кто это? А это вот папство. Я говорю, там никакого папства нету. Иоанн пишет, я видел зверя вот такого, какого иногда рисуете на картинках. Нет, это указывает, я говорю, так вот так и Елена Уайт писала, да? Она тоже так же писала, я видела. И кто-то так и принял. Раз видела в видении, так оно и есть. Но тот же Иоанн говорит, и увидел я храм на небе отверся, да? Потом, и увидел я Небесный Иерусалим, храма там я не видел. Так он есть или нет? Или тут речь о чем-то идет? Ведь видение это как в картинках, в символах, да? Какие-то мысли открываются. И, кстати, говорю, кто там верит, что это буквально, вот прочитайте, у нее есть такие слова. Она пишет вот такие слова. Если бы мы понимали, что значит служение Христа в небесном святилище, то мы были бы народом особенным, освященным, отделенным от грешников. Это говорит о чем? Что церковь адвентистов седьмого дня не понимает, что значит служение Христа в небесном святилище. Обратите внимание. А она как пишет? Потому, почему так неправильно понимает? Она пишет, если бы мы понимали. То есть, она видела видение, она в него вникала. Кто-то это буквально понимал, а она понимала глубже, дальше. Но люди дальше не хотели двигаться. Люди не хотели напрягать свои мозги и более глубоко что-то увидеть и понять. А она пишет, заметьте, если бы мы понимали, что значит служение Христа в небесном святилище, мы были бы народом особенным, освященным, обратите внимание, святилище очистится, вы слышите, да? И отделенным от грешников мы были бы народом святым. А мы не святые, и на эту тему вообще перестали даже заикаться. И это о чем-то говорит, что она понимала глубже, она понимала дальше, тоньше. А мы, к сожалению, остались на, будем так говорить, начатках того движения, да, и с этим, как говорится, и по сей день сидим. Так вот, говорю, если бы я сам не читал об этом, что вот этот человек писал, да, не слушал то, что в адвентистской церкви хотя бы буквально понимали, но говорили, да, если бы я не задавался более конкретными вопросами, связанными с этой тематикой, я никогда бы не сдвинулся с мертвой точки. Ведь мы же с вами больны все почти одной болезнью. Если я попал в какую-то церковь, то она самая правильная, вот это такое заболевание. Она самая непогрешимая. Там не может быть заблуждений, там не может быть неточностей, там не может быть ошибок. И подвергать пересмотру ее доктрины и взгляды – это недопустимая ересь. Вот я хочу сказать, что я вообще профессиональный еретик. Вот за что меня исключали, да? А вот спроси, кого за что меня исключают. Он подрывает основы истины. Я говорю, у вас Библия подрывает. Я говорю, вот написано. И вот вы подорвались, пока я не прочитал. Пока я не читал, вы, как говорится, не подорвались. Как только я прочитал, вы увидели, вы поняли, вот вы и подорвались. Я не подрываю. Живите по Библии, никто вас не подорвет. Понимаете, по Библии вас никто не подорвет. И вот заметьте, вот когда-то адвентисты что-то поняли, это было введено в канон церковного учения. А дальше, обратите внимание, ну я говорю, смотрите, вот дальше написано, вот это, я никого не подрываю, говорю, слушайте, мы остановились на букваре, уже пора папа, мама, мыло, надо читать уже по слогам хотя бы. Нет, церковная доктрина, это истина в последней инстанции, она не подлежит изменению, а если ты что-то увидел за забором зоопарка, что там прерии, там трава, реки, озера, можно купаться и бегать, и качаться в траве. Ну, конечно же, ересь. Как это так? И, кстати, хочу сказать, мы сами, вот каждый в отдельности, вот что мы знаем, как нам кажется, да, на том мы непоколебимо стоим и стоим насмерть. Это я к чему опять говорю. Человек, неважно, в какое время, в какую эпоху, в какой церкви, он болен болезнью. Как я понимаю, вот это так и надо понимать. Кто не так, тот еретик. Хотя еретик может быть я сам. Кстати, я вообще не люблю вот этих слов, да, вот этот истинная церковь, потому что истина – это понятие относительное, да. Я не люблю слов, я никогда не употребляю, что кто-то не так понимает, и он еретик. Да, меня считают таким. Я вообще это слово не употребляю. Я просто, исходя из собственного опыта, понимаю. Я тоже вчера понимал как-то не так, как сегодня я понимаю. И, глядя сегодняшними глазами на меня вчерашнего, я был еретик. Но я понимаю, что как я понимал, я выше своей головы прыгнуть не мог. И кто сегодня не понимает, у меня единственная попытка задать вопрос, побудить к размышлению. И даже если я вижу, он не способен понять или противиться, я просто понимаю, он не может понять, он не научен думать. Он вообще очень далек от этой тематики. У меня нет еретиков, с которыми бы я выяснял отношения. Вот ты еретик, я тебя исключаю. Во-первых, я не объявляю себя церковью. Во-первых, не претендую на абсолютную истину. Не принимаю, не исключаю. Еретиками никого не... То есть для меня люди... Все одинаковые. Для меня христианство – это образ жизни, это жизнь Христа, это отношение к людям. Я могу задать вопрос, я могу увидеть, что человек заблуждается, я могу поделиться своим мнением, но я не буду ни настаивать, ни тянуть, ни принимать, ни исключать, ни тем более объявлять его еретиком. Мы все разные люди, и мы одно, что должны понять. Как только церковь объявила себя истиной, сразу же все, кто не так понимают, еретики. Если мы самая правильная церковь, то все остальные заблудшие. Если мы спасенные, то вы все погибшие. Обратите внимание, вот что это за болячка, да? И мы с этой болячкой, как говорится, в обнимку. Мы с нею не расстаемся. Поэтому еще раз напоминаю. Вот этого не должно быть. Христианство – это образ жизни. И потому что я не объявляю ни себя никем, да, и не претендую, и церковь не создаю, не принимаю, не исключаю. Заметьте, у меня нет еретиков, у меня нет, что я кого-то не приму. Хочешь, приходи. Хочешь уходить, уходи, но я тебя исключать тоже не буду. Пришел, ушел, это твой выбор. Нравится, не нравится, можешь спросить, можешь выяснить. Хочешь возмущаться? Пожалуйста, возмущайся, но я с тобой в этом процессе участвовать не буду. Сам уйдешь. Я тебе задам вопрос, сам уйдешь, поймешь, что лучше не позориться. И вот это наша претензия, что мы все знаем, все понимаем, и что мы не ошибаемся, вот это наша самая главная, самая нехорошая болячка. Из-за этого мы не можем сдвинуться с мертвой точки, мы не можем понять, что есть настоящая истина. А истина, она прогрессирующая, она развивающая. А человек не должен стоять на месте, потому что, вот заметьте, любой ученый, который здраво подходит к науке, в которой он, как говорится, специалист, он понимает, чем больше он узнает, тем больше он понимает, что он еще не знает. Поэтому, ну, если, как говорится, без гордыни, то он понимает, что это бесконечность. А Бог – это и есть бесконечность. Ну и теперь ближе к делу, да. Хочу напомнить вам мысли. Вы помните, да, все из книги пророка Захарии, 13 главы. Там есть такие слова. «Откроется источник для омытия греха и нечистоты». Помните, да? Я потом ниже прочитаю эти тексты, сейчас просто пока так предварительно. Значит, «Откроется источник для омытия греха и нечистоты». Кстати, хочу сказать, заметьте, «откроется». Но там написано «откроется источник». То есть пророчество на последние дни, вот будем говорить, на наше время. Я должен вам сказать, что он открыт всегда и постоянно. Почему написано «откроется»? А потому что как бы вот эта тема, она как бы в забытии находится. На нее не акцентируют внимание, но как бы пророчество говорит, что появятся люди, которые в эти вещи вникнут, им откроется источник для омытия греха и нечистоты. Вот я с вами только что рассуждал, вы вообще поняли источник для омытия греха и нечистоты? Кто, где вот это источник? Это, заметьте, очищение святилища. Источником является Бог. Входя вот в этот храм Божий, будем так говорить, и попадая в источник воды живой, истины Божьей, да? Происходит омытие, я так сейчас образно, общими словами говорю, омытие греха и нечистоты. Вы видите сходство, да? Здесь написано, откроется источник для омытия греха. Я вам говорю, очищение святилища произойдет, нашего внутреннего греха. Только надо знать, как бы, как туда, вот в этот источник или вот в это святилище попасть. Ну, я уже сказал, попасть туда очень просто. Если научимся слышать голос Божий, да, и на эту волну с вами настроимся, то, вот как говорю, как радиоприемник покрутил там, как говорится, ручкой, да, попал на волну, и вот уже слушаешь. Вот я так приблизительно вам говорю. Далее, помните слова такие. Они следовали за ангелом, куда бы он ни пошел. Вопрос такой. А где же находится этот Агнец, чтобы можно было за ним следовать? И я отвечаю, в небесном святилище. А где это святилище находится и почему оно называется небесным? А святилище это Бог. А почему небесное святилище? Потому что Бог на небе, так образно говоря, да? А как туда попасть? И тоже ответ простой, я уже вам сказал. Дух Святой связывает, ну, как говорится, создает канал, по которому мы можем проникнуть в божеское естество, в его разум, в его премудрость. Так заметьте, небесный храм – это что? Это внутренний мир Бога или Христа. Это его или их божеское естество. Проникая в этот внутренний мир, мы проникаем в Бога в самого, да? И у каждого из нас есть свободный доступ через работу Святого Духа. А еще, как я уже сказал, святилище – это наш внутренний мир, внутренний человек, его или наше естество, наш разум и наши чувства. Это святое святых нашего человеческого храма. И, как я уже говорил, разницы нет в том, или мы проникаем, ну, имея в виду, освящаясь, естественно, во святое святых небесного храма, в разум Бога, или Бог со своим разумом, премудростью проникает в наш разум и наше сердце. Это, по сути, одно и то же. Я думаю, вы понимаете. Это такие образные выражения. Но суть, что двое, Бог и человек, должны стать одною плотью. Храм человеческой души, как я уже сказал, должен строиться по образу и по подобию храма божеского естества. И как я уже говорил, Христос пришел в человеческой плоти со скинию большую и совершеннейшую, и не такового устроения, ну, как обычный храм, да, показал нам, что и как строить в своем храме, равняясь на него. Ну, сейчас я, конечно, уже так время подходит к концу нашего общения, да, я хочу вам прочитать несколько стихов. Значит, первое место, это я вам сейчас так в общем сказал своими словами, а сейчас я буду читать эти стихи и буду говорить, смотрите, вот оно святилище и вот оно очищение. Где и как, я уже сказал. То есть без вот этого, что я предварительно сказал, было бы трудно понять, что это святилище, что речь идет об очищении святилища внутреннего мира некоторых людей. Значит, первое место Писания, Даниила 8 глава, 13-14 текст. «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Что обозначают эти слова? Я вкратце коснусь этих моментов, да? Обратите внимание, значит, услышал я одного святого говорящего, который там отвечает вопрошавшему, да? Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве? Вопрос я хочу сначала задать, чтобы нам понимать, о чем пророчество, нам надо понимать вот некоторые детали, заметьте, чтобы иметь представление о машине, надо знать, из чего она состоит, да? Если нет того, из чего она состоит, да, а как понять, и мы не сложим, мы не увидим, мы даже не поймем, как эта машина должна как бы выглядеть, да? Так вот, смотрите, что такое вот это видение о ежедневной жертве? О какой жертве как бы идет речь? Кто из вас помнит? В Ветхом Завете каждый день приносилось жертвоприношение. Это была ежедневная жертва. В субботу там это было, как говорится, вдвойне, втройне. На что указывала ежедневная жертва? Я вам просто так, как говорится, несколько текстов приведу для размышления, да? Что такое ежедневная жертва? Скажите, пожалуйста, Богу служить надо ежедневно или раз в неделю? Ну, глупый вопрос, конечно, задаю. Думаю, все вы ответите ежедневно. Обратите внимание, вечеря Господня, сие есть этот хлеб, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Я уже говорил, не буду повторять, что обозначает вот этот обряд. Надо вот это ломить и, как говорится, делать вид очень умный и очень благочестивый. Или он дал понять, вот этот хлеб символизирует мое тело, оно такое, как у вас. Моему телу точно так же хочется согрешить, как и вам. Так вот, чтобы я не согрешил против кого-то из вас, не обидел, не унизил, когда моя плоть поднимается, как говорится, бунтуется, хочет согрешить, я вот так вот беру свою плоть и ломаю. И вы сие, заметьте, не обрядом замыливайте себе глаза, сие делайте со своей плотью, когда она будет брыкаться, как необъезженный жеребец. Это называется «Итак, умертвите плотские члены ваши, крик, гнев, там, зависть, обиды, споры, разногласия, пьянство, там, бесчинство, прелюбодеяние» и так далее. Что такое ежедневная жертва? Во-первых, жертва кому? Богу. Далее, в жертву кого нужно приносить? Себя, то есть свои глупости. Вот это ежедневное в скинии, в храме жертвоприношение на что указывало? Что все приходящие в храм Божий, все приближающиеся к Богу должны приносить жертву каждый день. Так вот, вечеря, это что обозначает в реальной жизни. Как только появляется обида, или желание выслушать сплетню, или желание передать сплетню, или там, я не знаю, похвастаться, вы должны бодрствовать вовремя это заметить. И как только увидели вот это, вот эту плоть, вот это плотское желание, вот тут же взяли и сие сотворили в его Христа воспоминание. То есть взяли и сломали, распяли плоть со страстями и похотями. Вот это ежедневная вечеря Господня с утра до вечера. Ныне, когда услышите глас его, который предостерегает вас от греха, который напоминает, не делай, будет грех, принесите Богу жертву, святую, угодную и совершенную. Какую? Умертвите, до крови сражайтесь, распните. Это надо каждый день делать, чтобы, если мы идем ко Христу. Бог Духом Святым будет обличать, а мы должны вот это обличение, вот этого, извините, барана греховного, своего, так будем говорить, да, должны заколоть и приносить в жертву. Крещение – это что такое? Обещание Богу жить доброй совестью. Это похороны, это погребение, как вы помните, да? Все мы, крестившиеся, крестились в смерть его. Для чего? Для греха. Так крещение на что указывает? Сколько раз крещение делать? В воде с полным погружением, с веничком? Или это указывает на то, что мы каждый день, как только появляется какое-то плотское чувство, мы его тут же должны за шкирки и под воду, и пока пузыри прекратятся идти. Не так ли? Вот это я вам просто говорю, ежедневная жертва. Так вот, слушайте, насколько простирается это видение о ежедневной жертве? Заметьте, что такое ежедневная жертва? Другими словами говорю. Если я ежедневно, ныне, как услышал глас Божий, который меня обличает, и я буду, вот тот грех, на который мне Бог указывает, буду его приносить в жертву, распинать, умерщвлять, заметьте, значит, я буду жить в святости. Грех распинается, святость остается. Так? А теперь смотрите. И об опустошительном нечестии. Когда святыня, обратите внимание, ежедневная жертва – это и есть святыня Божия. Заметьте, со словом «святость» связано. Святыня – вот это истина, истина о ежедневной борьбе с грехом. И воинство, люди, которые этого придерживались, да, или будут придерживаться, будут попираемы. Вы слышите? Что такое опустошительное нечестие? Ежедневная жертва как бы будет Христу отменена. Христос как бы говорит, я принес себя в жертву, чтобы вас спасти. Теперь вы приносите ежедневную жертву какую? Распинайте, умерщвляйте свои плотские члены. А что такое, заметьте, значит, нормальное состояние христианина пред Богом – это совершение ежедневной жертвы. Богу, Христу, да, разницы нет. А что такое опустошительное нечестие? Заметьте, опустошение. То есть была жертва, были люди, было жертвоприношение. А теперь смотрите, пустота. И слушайте, опустошительное нечестие, что это обозначает? Грех. Грех отменит, или будем так говорить, грех заменит собой святость. Ежедневная жертва как бы будет устранена, все это будет опустошено, истина выхолостится, останется нечестие. И тот, кто будет говорить о святыне, вы поняли, о ежедневной жертве, о жизни в святости. Они называются воинством небесным. А они их за это будут попирать. Ну, вы помните, да, на последнее время, дальше я прочитаю, вот книги Откровения, вы помните, да, когда вот этот зверь из моря выйдет, там, с семью головами, десятью рогами, а потом, помните, да, что будет? Всякий, кто не поклонится кому-то, да, кто отнимет у Христа ежедневную жертву, то сам сядет на престоле, как Бог, выдавая себя за Бога. Обратите внимание. Кто изменит святыню, Жертва не Христу. Я вместо Христа, как бы, да? Вот с этого момента наступает опустошительное нечестие. И в это время те, кто будет придерживаться вот этой чистоты и святости, это святыня, да? Вот это воинство, это те, кто будут воевать и кто не подчинится. Там написано, будут кто не поклонится, тот будет убит. Там печать, помните, кто не поклонится зверю, не примет начертания, тот, помните, не купить, не продать, в общем, и даже убит может быть. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Обратите внимание, очистится как бы через 2300 суток. Или дней будем говорить, потому что дни мы считаем, ночи не считаем, но как бы в сутки входит день, ночь, сколько ночей, столько дней, да? Заметьте, 2300 вечеров и утр пройдет, и как бы за этот период святилище очистится. И вопрос, какое святилище очистится? Речь идет о людях. Я дальше по текстам даже прочитаю вам. Речь идет о том, что люди за вот этот период, даже когда ежедневно же это будет отнято, когда вот эти вот, будем говорить, вот это опустошительное нечестие будет, а воинства небесные будут держаться святыни и будут отстаивать, да? Заметьте, в это же время будет происходить очищение святилища вот этих людей, которые для Бога являются как бы храмом. Речь идет о 144 тысячах, да? Заметьте, они тоже будут очищаться и очистятся. Обратите внимание, как очистится окончательно, как бы имеется в виду. Не чуть-чуть, да, а очистится как бы полностью. Что это обозначает? То есть самая внутренняя часть храма, святилища, это самая внутренняя часть нашего естества за завесой, то есть внутри тела, в разуме и в сердце. Следующее место. Я этого текста коснусь еще потом. Я к нему вернусь, да? Сейчас я немножечко как бы хочу прочитать тексты, которые, ну, говорят о святилище и об очищении святилища, и кто это святилище, и вот как написано об очищении вот этого святилища. Даниила 8 глава, 17 текст. «И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». Вот обратите внимание, к концу времени – это вот к нашему, вот этому, будем говорить, времени, в котором мы с вами живем. Дальше. Даниила 8 глава, 26 текст. «Видение о вечере и утре». Ну, речь идет вот это о 2300 вечеров и утр. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Теперь смотрите, Даниила 12 глава, 7 текст. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». То есть перед этим был вопрос, когда это все совершится? И вот ответ. К концу времени, времен и полувремени. Вы не находите здесь связи с книгой Откровения. Помните, там 3,5 года, 1260 дней. Заметьте, 1260 дней – это 3,5 года. 3,5 года – это, обратите внимание, время – год, времена два и полувремени полгода. Вот опять 3,5 года. Вы видите, да, какая связь между Даниилом и книгой Откровения, между книгой Даниила и книгой Откровения. Теперь слушайте, еще раз читаю. Когда это совершится? Когда вот это произойдет очищение святилища? Обратите внимание. К концу времени и времен и полувремени. То есть к концу, помните, время действия 1260 дней вот этому зверю, да? Когда это совершится? К концу вот этого периода. То есть, заметьте, буквально, я вам говорю, 3,5 года – это время, когда некто, кто-то сядет на престоле, как Бог, выдавая себя за Бога, помните, вот отнимется ежедневная жертва, когда святыня будет попираема, и воинство небесное, то есть чистый народ святой Божий, да, будет попираем. Обратите внимание, всех остальных никто никого не будет попирать. Они все подчинятся, все послушают, и, как говорится, все скажут, что всякая власть от Бога. Когда произойдет вот это очищение? Когда святилище очистится? Слушайте, к концу времени, времен и полувремени. То есть буквально, как я вам говорю, 1260 дней, вот это время действия вот этого зверя, мировой порядок, да, потом максимум 45 дней – это время на язвы. Ну, помните, 24 глава Матфея, ради избранных сократятся те дни. То есть, может быть, меньше 45 дней, сколько точно не указано. То есть, до самого закрытия дверей благодати люди эти будут очищаться, продолжать очищаться. И, заметьте, к концу времени святилище эти люди очистятся – и освятятся. И дальше смотрите, какое выражение. И по совершенном низложении, это будет последний текст уже, потому что я задерживаю вас, да, по совершенном низложении силы народа святого все это очистится. Я вам задаю вопрос. Если народ святой, что значит низложение силы? То есть совсем их разобьют вдрызг и вдребезги, да? Что эти люди будут, ну, полностью, как говорится, такие, извините, бессильные, как говорится, побитые, низложенные, валяться на земле будут, да? Здесь совсем другой смысл. Заметьте, святилище очистится по совершенном, обратите внимание, не чуть-чуть, не, ну, там, местами, частями, слушайте, совершенное низложение силы народа святого. Но если народ святой, какая сила должна быть низложена? Заметьте, чтобы святилище очистилось, о какой силе идет речь и почему она должна быть низложена? Обратите внимание, я напоминаю текст из Римлянам 1 главы, там 2-3 текст, кажется, так я просто без текста по памяти говорю, да? Там помните, о Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти. А дальше написано, и открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Помните, да? Родился от семени Давидова, значит, в нем было семя Давидова, то есть плоть Давидова, склонная ко греху. Эта плоть была сильная. Он ее, Христос, через святыню Божию, да, по духу святыни, низлагал, боролся, распинал, умерщвлял, и, распяв ее, открылся Сыном Божьим. То есть уже заметьте, Давидового ничего не осталось. И о чем здесь речь идет? Что значит по совершенном низложении силы народа святого? Народ святой постоянно совершенствуется, становится святее, чище и чище, да? А что за сила низлагается? А вот это наша природная, низменная сила, склонность ко греху, да, сначала она буйная, сначала она явная, она лезет на убийство, на прелюбодеяние, потом она начинает низлагаться, перестаю курить, пить, прелюбодействовать, уже не дерусь, не матерюсь, но еще злюсь, пока, да, временно, хочется прелюбодействовать, но нельзя, но уже не делаю хотя бы, да, потом уже начинаю понимать, что и прелюбодействовать, и смотреть с сожалением не надо, и психовать не надо, и сплетни не надо. И даже не надо быть равнодушным, не надо проходить мимо того, кто нуждается в твоей помощи. Заметьте, низложение силы народа святого, имеется в виду, низлагается сила греховной нашей природы до такой степени, что она, заметьте, совершенно низложена, что там вообще ничего не дергается, что там вообще ничего нету, кроме любви Божией. Вы видите? Это я вам прочитал, чтобы вы поняли, заметьте, что такое очищение святилища. Ежедневная жертва, ежедневная борьба, ежедневное бодрствование, да, ежедневное распятие своих, все, что будет открываться, должно быть, как говорится, возложено на крест и распято. И этот процесс постоянный и будет длиться до такого, мы будем говорить, состояния, когда человеческого ничего не останется. То есть Христос на кресте в отношении своих убийц, гонителей, да, говорит: Господи, прости им, ибо не знают, что делают. Помните, да, Стефана побивает камнями, лицо его сияет, как лицо ангела Божьего. И он говорит те же самые слова: прости, не знают, что делают, не умени им всего греха. Заметьте, вот это называется совершенное низложение силы народа святого. Теперь вы понимаете, да? 2300 вечеров утра, и тогда святилище очистится. Подчеркиваю, на какое время указывает? К концу времени, времен и полувремени. То есть к самому дню, будем так говорить, когда закрываются двери благодати, и все. Вопрос спасения и гибели будет решен абсолютно для каждого жителя нашей планеты. Вы видите, когда святилище очистится? Для чего я сейчас говорю? Здесь тоже надо быть внимательным при чтении, да? Вот когда кто-то говорит, что 2300 вечеров и утра попадает на 1844 год, даже там и число, и месяц есть, да? То заметьте, святилище в этот момент, ну если 1844 год, должно уже очиститься. Вы слышите, да? А там получается, святилище очистится, а разговор идет о том, что начало только очищаться. То есть, вот такая деталь, ту и далее. Там святилище идет речь о чем? Что это здание на небе, куда наши грехи непонятно как попадают, а при этом остаются все здесь, да? А вот мы с вами прочитали, что этим святилищем являются люди, что это внутренний мир этих людей. Святилище очистится совершенно, когда будет низложена сила народа святого. Это вы поняли, природа человеческая, греховная, опадшего Адама будет полностью умерщвлена. Теперь вы понимаете, да, что наше греховное Евангелие с грехами во грехах, оно вообще не вписывается ни в какие ворота. Что только народ святой будет вот эту весть нести. Только тот, кто освящается до беспредела, будем так говорить. Заметьте, вот это, вот эти люди – святилище Божьего храма. Они попадают в святилище небесного храма, и их святилище становится тоже Божьим храмом. Если вы внимательно читали книгу Откровения, то вы помните, да, там про небесный Иерусалим, когда описывается в конце книги Откровения, там написаны такие слова: «Храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец – храм Его». То есть заметьте, Бог, Его внутренний мир, там и Христос, Его внутренний мир, да, это есть святилище для 144 тысяч. А потом помните, такие слова есть. И Бог будет обитать в них. Помните, да? Заметьте, а Божьим храмом будет 144, будут 144 тысячи. Обратите внимание, они подымутся, если написано «совершенное низложение силы народа Божьего», это говорится о совершенной святости, помните, да? Они непорочны пред престолом Божьим. Я потом еще раз повторю эти тексты, да? И Бог будет обитать в них, обратите внимание, они для Него, для Бога, для Христа, они являются храмом, и они будут в их святилищах, внутри их будут находиться. Я на этом буду заканчивать, да, общение, потому что я и так уже задержался, да. Но я хочу, чтобы вы все-таки поняли, о ком, о чем идет речь, какое святилище, где находится и как оно должно очищаться. Запомните, святилищем должны быть мы, и очищение святилища должно происходить внутри нас. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом, размышляйте, думайте и не относитесь легкомысленно к исследованию Писания. Они свидетельствуют о Христе, а мы через это исследование, через этого Христа и это Писание хотим получить жизнь вечную. Поэтому этому надо уделить время. Всего хорошего. Еще раз оставайтесь с Богом.